православное слово.
Доброго дня всем, кто сейчас вместе с передачей «Православное слово». Друзья, вместе с нами игумен Лука Степанов, настоятель Спасо-Преображенского Пронского мужского монастыря, кандидат исторических наук, телевизионный ведущий, руководитель кафедры теологии Рязанского государственного университета имени Есенина. Здравствуйте, отец Лука.
Приветствуем, друзья. Рады нашей новой встрече.
Мы продолжим говорить о таинствах церкви. Известны 7 таинств в православных храмах, которые проводятся. Таинство – это присяга, вот можно найти такое определение, священнодействие, в котором христианам сообщается или дается под видимым образом невидимая благодать Бога. Ну, уже сразу понятно, что очень важно как-то осознать, понять для себя, что есть каждое таинство церкви. Мы неделю назад успели поговорить о первых, которые в списке, о первых из 7 таинств. Сегодня мы продолжим. Отец Лука, ну, наверное, сейчас мы приступим к размышлениям о Евхаристии. Причастие, так еще называют это таинство. Наверное, даже можно назвать его одним из центральных, главных церковных таинств.
Да, несомненно, причастие, таинство таинств, и, собственно, все остальные совершаются ради него, ради того, чтобы причащаться мы и крестимся, ради того, чтобы причащаться мы и венчаемся, если избираем спутника жизни. Священник рукополагается, конечно же, прежде всего для того, чтобы быть допущенным до совершения этой бескровной жертвы. Так что это таинство, как и прочие, мы, кажется, успели с вами поговорить о основных признаках каждого таинства, на которые нам надо обратить внимание. Это его богоустановленность, это те существенные перемены, которые происходят в человеке в результате действия таинств. Ну, существует, конечно же, во времени изменяемый чин, потому что не всегда при разных исторических обстоятельствах одинаково внешне совершалось чинопоследование, потому что что-то опускалось, что-то прибавлялось, но неизменным оставалось сама сердцевина, само то изменение, само то действие, которое совершается в таинстве. Но, тем не менее, бывали изменения с самой формой. Вот таинство причащения очень яркое как раз и неизменность главного, что происходит, и при этом совершенно по виду, ну, не совершенно, но в самом случае очень многое существенно различается, потому как за трапезой, за тайной вечерей, как называют это собрание апостолов во главе с Господом накануне его уже крестных страданий, Христос, благословив хлеб и чашу, вина, смешанную с водой, преподал своим ученикам как истинное свое тело и пречистую кровь, установив на все времена им совершать в его воспоминания и в подлинное участие в его теле и крови всем христианам последующих времен это таинство.
Вот само название причастия, отец Лука, вот оно говорит уже нам о том, что идет вот причастие, что мы причастны к чему-то.
Да, ну, видите, причастие может быть и к воздуху нас окружающему, к стулу, на котором я сижу, а тут причастие к самому божественному естеству. И это и делает Евхаристию таинством таинств. Всякое таинство пронзает небом землю, небесным земное. Всякое таинство полно мистического содержания и непостижимый Бог и необъемлемый действует в категориях земной жизни и оказывается с определенными плодами. Тот, кто к этому таинству прибегает, кто открывает для него свое сердце, кто в нем участвует с верой в него и с намерением приобрести те результаты, которые таинства обещают. Так что причастие святых Христовых тайн – это, конечно же, осуществление слов апостола Петра. Всем нам надлежит стать причастниками божественного естества. Таким образом, обожиться, вкусив пречистое тело и кровь Господню, мы уже не те, что были. Есть великий писатель, церковный святой преподобный Семен Новый Богослов, говорит даже с ужасом после причастия, глядя на себя самого, что мне делать с этими частями моего собственного тела, божеств обоженными и духовно сияющими. Я весь преображаюсь. Он был очень глубоко сознающим происходящее.
Это очень ответственно. Отец Лука, а вот обязательно это произойдет, должно произойти с человеком, который вот поучаствовал в этом таинстве причастия? Или все-таки какие-то условия должны быть, чтобы все это вот обожение главное произошло?
У западных христиан есть такая формировка в силу совершенных действий, супер оператор. А если правильно рукоположенный священник совершает правильно действия, которые предписаны в этом таинстве церковью, то таинство совершается. Но святые отцы все-таки не вот эту формальную сторону считают главной, а таинство совершается по вере совершающего священника и приемлющего того, кто приходит к причастию. Поэтому здесь все-таки актуальность и совершаемость таинства связана с отсутствием каких-нибудь сознательных неисправностей со стороны человека, когда он то ли в нераскаянных смертных грехах, то ли без веры в Господа, такой не то чтобы уже совершенной вере, которую и горы представляют, а вот искреннего расположения участвовать в таинстве принимает, то, как говорил апостол Павел, предупреждал, некоторые из вас в суд себе, в осуждение, не в это самое обожение, о котором мы сказали, а в сугубые скорби, незаконно, неосновательно. Многие из вас, говорит апостол, причащаются святых Христовых тайн, не причащаясь им, а приобщаясь собственного осуждения. Многие из вас, говорит апостол Павел, тяжко болеют и внезапно умирают для того, чтобы, видимо, наследовать еще худшую вечность. Из-за чего? Из-за того, что недостойно причащаетесь. Не испытываете совесть свою прежде приступания к таинству. Все ли в порядке? Все ли у вас в соответствии с тем, как должен приступать к этой животворящей святыне. Когда после причастия мы исчисляем свойства полученного благодеяния, то мы называем прости, приимшие, причистых, животворящих, небесных, страшных, Христовых тайн. Вот эти все исчисления – это опыт церкви, которая понимает, насколько это возможно по-человечески, сколь великому благодеянию Божьему мы приобщились и приобщаемся всегда. И это очень ответственно.
Да, это, конечно, очень ответственно. Об этом нужно каждому человеку знать, приходящему, подходящему к такому таинству. Отец Лука, а вот все-таки что там происходит? Вот это само таинство, вот что с хлебом и вином происходит?
Была такая дискуссия в разные времена, более острая или менее, о том, что происходит с хлебом и вином. Остаются ли они по существу хлебом и вином, меняется ли их сущность, если они, быв прежде продуктом, теперь воспринимаются естественно для человеческого организма, ибо и то, и другое принимать для нас естественно и желанно, спокойно, это нет никаких перегрузок чего-либо непривычного для вкушения. Но при этом по их духовной реальности мы соединяемся, вкушая предложенные на этой священной трапезе хлеб и вино, приобщаемся подлинному телу и крови Господа, становясь с ним единой плотью, пропитываясь с ним единой кровью. Так что и соответствующее почитание в церкви, святых даров имеет место. Ну, а все-таки для точного определения святые отцы пользуются по преимуществу словом «приложение». Потому что нельзя сказать, что сущность хлеба и вина перестает быть хлебом и вином. Мы вкушаем и усваиваем их организмом, как хлеб и вино. Но при этом та Духом Святым совершенная с ними перемена, которая делает их телом и кровью Христовой, именуется приложение. Они уже не как простой хлеб и не как текущее вино ароматное и виноградное, но как подлинная кровь и тело Спасителя. Я читал какие-то насмешливые по этому поводу реплики атеистов, что вот христиане уже 2000 лет тужатся и пыжатся, чтобы себе представить, поверить в невозможное, в то, что хлеб и вино являются там самим их Богом. И это, конечно, им как-то дается с большим трудом или вообще не дается, потому что слишком очевидно, что было, мол, то и остается на дискосе до приложения тела, хлеба и вина в тело и кровь Христову и после этого приложения. Вот для такого надменного атеистического взгляда. Но эти авторы, конечно же, безумствуют, имея в виду собственное небезверие. Для человека, исповедующего Иисуса Христа, воплотившимся Богом, и Священное Писание Словом Божьим, достойным всякого доверия, для них очевидна и реальность осуществления Слов Господних, который повелел «Сие творите в мое воспоминание, сие совершайте, еды хлеб сей, и кто будет есть мою плоть и пить мою кровь, таким образом тот в себе имеет вечную жизнь». И, как говорил один из святителей, для меня легко верить во все то, что, о чем свидетельствует Слово Божье. И кто-то не верит в то, что великая рыба проглотила Иону, но если бы в Священном Писании было написано, что Иона проглотил великую рыбу, я и тому бы с легкостью верил по причине доверия этому источнику нашего знания о Боге, этому свидетельству Божественного Откровения, Священному Писанию. Ну, а мы имеем в Новом Завете неоспоримые, ясные, простые, конкретные свидетельства того, что это таинство установлено самим Христом, это таинство им утверждено, и в основном его элементе, в основных элементах представлено с его стороны, не выдумано никакими апостолами, не предложено никакими людьми, но является в чистом виде установлением Божьим для обоженья нас, людей. Поэтому у нас никакие напряжения веры здесь не требуется. Нам требуется напряжение нашего внутреннего человека для того, чтобы понуждать себя быть достойным, понуждать себя быть внимательным, благоговейным, со страхом приступать к святыне, со страхом Божьим и верою приступить. И вот как призывает священник, выходя с чашей людей. Но, а вот церковь все сделала для того, все в ней устроено именно так, чтобы мы благоговейно почитали и искренне исповедовали предложенные на святой во время этого таинства для христиан вкушение телом и кровью Господь.
Ну, по большому счету, это тайна все-таки и называется таинством, тайна того, что происходит. Но, возможно, каждому человеку как-то по-своему открывается, он что-то чувствует. Вот действительно, люди после этого таинства, ну, какие-то просветленные, более радостные, более добрые.
Ну, вы знаете, тут надо не путать наши душевные впечатления и переживания от духовного состояния. Потому что не всегда душевное, не всегда душевное.
А как не перепутать, отец Лука?
Нужно иметь уже дар рассуждений. Надо помнить, что мы люди чувственные и душевные, и не всегда для нас душевное является идентичным духовному. И люди в наивности своей иногда по причине впечатлительности от чего-то второстепенного говорит: «Ой, как я сегодня благодатно причастилась». Вот именно от этого батюшки я прям чувствую, что прям это настоящее причастие. А вот от этого батюшки, когда я причащаюсь, что-то у меня такого эффекта нету, я не трепещу, вот что-то там, наверное, недоработано. И причастился я или нет, толком не знаю.
Может быть, к чувствам разум нужно подключать?
Ну, разум у нас никогда не призван отключаться. Но важно помнить, что та духовная реальность, совершаемая с нами, вовсе не всегда может сказаться на нашем душевном человеке, на наших душевных впечатлениях, прежде всего, очами веры, разума, просвещенного верой. Мы принимаем таинство и знаем, веруем в то, что таким образом осуществляется обещанное Господом. А, разумеется, для причастника внимательного это всегда приступание к таинству причастия, исполненной великой радости, духовного ликования. Но оно, некоторые путают его с какой-то такой щенячьей радостью, иногда даже очень самодовольной, пустой, который переживает человек вовсе не на уровне вот этого высокого духовного таинства, находящийся, но мыслящий совсем по другим категориям и оценивающий больше там сладость пения хора или вот личную к нему учтивость батюшки или даже вкус самого причастия, ибо вещества тоже бывают разного качества. Вот, мы всегда стремимся служить на самом прекрасном вине, и не столько в нем есть какая-то крепость или сладость, сколько настоящий свежий аромат виноградный, как и подобает быть вину. Не везде так, не всегда, но и это вторично, и это не самое главное у человека. Первое и единственное, в общем-то, впечатление от причастия должна быть убежденность в его единении со Христом Спасителем, а в единое тело с Ним путем Пресвятого Причащения.
Отец Лука, вот еще о чем хочется спросить. Если человек недостойно принимает участие в Евхаристии, то, вот как вы сказали, он может заболеть и даже внезапно умереть. А если человек, ну, по всем правилам достойно подошел, вот это несет оздоровление, исцеление?
Несомненно, это по вере человеческой, и то, о чем вы спросили, несомненно, осуществляется. Мало того, донесут мне осуждение, будет мне причащение при чистых твоих таинств, Господи, молится человек всякий перед причастием, новое исцеление души и тела, аминь. Так что именно причастие вносит вот эти жизненные силы в человека, как способна питать человека молитва. Она имеет таинственные источники, ну, собственно, именуемых Божьей благодатью, просвещающие человека, когда он к подлинному источнику блага обращается, возносит ум в свое сердце. Но уж тем более, когда участвует в самом Богом установленном таинстве, то, конечно же, становится он сам просветленным, просвещенным и радостным. И те недуги душевные, телесные, носителями которых мы являемся, наше естество, не может не чувствовать присутствие источника не только здоровья, но самой жизни в самих себе. Так что мы причащаемся жизни с избытком, мы причащаемся Христа воскресшего, мы причащаемся победителя смерти. Только, конечно же, мы не путаем святое причастие с полезной таблеткой, ибо действие не так направлено против какого-то конкретного вируса, как направлено на здоровье души, призванной к вечности, в том числе и через врата смерти, проходящие без ущерба. Поэтому одно из самых главных, пожалуй, самое главное напутствие для человека, находящегося на последнем издыхании, это, конечно, причащение святых христовых тайн, которое сообщает душе чудную легкость для преодоления всех препятствий духов тьмы, или это называют мытарство еще, ну, то есть то загробное испытание, которое неизбежно для каждого человека, но воодушевленный, просвещенный, обоженный святыми дарами человек и в исходе своем из временной жизни стремительно воссоединяется с Господом уже без всяких препятствий. И это уже, как сказать, видите, исцеление, которое касается не только наших телесных насморков, там, бородавок и всего прочего, а касается оно оздоровления самой души, в общем-то, связанной с телесным спокойствием, скажем так, и благоденствием, но более всего предназначены именно для жизни вечной.
А вот связано, это интересно, отец Лука. А вот действительно вы отмечаете, что какие-либо, ну, может быть, если можно так сказать, грешные мысли или наклонности человека, они вызывают и определенные заболевания. Какие-то черты характера вызывают и определенные недуги. Может быть, так.
Ну, видите, сейчас вирусом все болеют.
Ну да.
Как не скажешь, что... Знаете, вот заболею, так человек к печали великой иногда и уже представляются преждевременно на тот свет. Люди, не скажешь, что...
Да, неожиданно как-то.
Молитвенные или более молитвенные, да, тут вирус не разбирает свои жертвы. И тут действуют, как сказать, физиологические законы в большей степени, чем духовные. И это есть попущение Божье. Ну, нас никто и не обещал избавить от телесной смерти. Господь обещает нам жизнь после телесной смерти в своем воскресении. А тем не менее, конечно, определенные неустройства души, грехи, повторяемые человеком, делают его жертвой и телесных болезней, сопровождающих грех, если из телесных, там, распущенности, плотские грехи, супружеская неверность, конечно, она ведет к известным заболеваниям, которые продолжают в новых формах потрясать человечество, включая СПИД там, и всякие свойственные плотской нечистоте заболевания. Конечно, всякая гневливость человеческая, распущенность чувств его, неприязнь к ближним, часто заканчивается каким-нибудь разлитием желчи и психозами, такими болезнями нервной системы. Тут явно очевидная близость духовной неисправности, нераскаянной души, немирного сердца и последствий, которые... человек вынужден расхлебывать, в этих случаях даже болезни являются скорее Богом попускаемым в разумлении. Часто человек, дошедший до каких-то телесно-душевных недугов, очевидных, может прийти к пониманию того, как дурно было то, что он делал, греховное, как нуждается он в покаянии, в прощении грехов, надеясь в том числе при исцелении души от власти греха еще и на телесное оздоровление, которое дарует Господь часто вслед за своей милостью очищения души от тяготящих ее грехов. И сами последствия этих грехов, телесные недуги, бывают как раз исцеляются. Тут как раз уместно вспомнить другое таинство, таинство соборования или освящения. Оно называется, потому что в нем как раз церковь спрашивает принимающему таинство прощения не только тех грехов, которых он покаялся на исповеди, но и забытых, и незамеченных за собой. И делается это во исцеление души и тела. Потому что, поскольку вошел в мир грех, тогда вошла в него и смерть. А там, где нет места греха, где дарует Господь совершенное очищение от грехов, там и нету последствий смерти или предшественников смерти, болезней. Вот потому и веруем мы в то, что таинство соборования, принимаемое либо уже на одре тяжкой болезни, либо однажды в год все призваны, ну, особенно Великим постом, в нашем монастыре, например, обычно соборование бывает к завершению Великого поста, в Великую среду, накануне самых главных, высоких, великих дней четверга, пятницы, субботы, великих Пасхи Христовой. Вот бывает таинство соборования в конце трудов покаянных, трудов молитвенных, трудов постнических. И вот в середине Страстной Седмицы благодатно весьма представили Богу свою душу для очищения ее от тех грехов и каких-то преткновений греховных, которые мы либо не заметили, либо забыли поисповедовать. Вот. И результатом этого бывает как раз и подаяние от Господа и телесных, облегчение телесных недугов, укрепление здравия человека и в том числе исцеление прежде неизлечимых недугов. И это знает Церковь. Много примеров того, как в результате соборования неисцелимые прежде болезни проходили.
Отец Лука, а вот можно как-то поподробнее о соборовании? То есть это не только перед смертью, когда приходит священник к больному, который уже подняться не может, а вот даже всякий христианин, оказывается, может раз в год принимать участие?
Христианин ли только? Ну, разумеется, только христианин, а все таинства предназначены для христиан. Первое таинство, которым мы входим в церковь, является таинством крещения, потому не принявший крещение, не ставший христианином, не может участвовать ни в каких таинствах иных. Ну, некоторые заглядываются на само Маслице соборное и думают, что само оно по своему составу имеет какие-то целительные качества. Это не так. Именно благодать таинства и елей, который символизирует собою Божью милость, действует целительно, действует очистительно на душу человека, а не просто масло, смешанное с водой, потому что, простите, с вином, там в чине как раз соборования освящается вино влиянием, крестообразным вливанием вина, простите, освящается елей вливанием в него крестообразно вина, чистого виноградного. Таким образом, вместе с чтением молитв над ним, ни одной молитвы, несколько раз призывается благодать Божию именно этот елей, чтобы через него, как средство, действовала божественная, врачующая благодать.
Все-таки вот соборование – это особое причастие, получается, к которому как-то особенно священнослужитель готовится?
Или... Таинство особое, причастие, мы неправильно, это вы, наверное, оговорились, особое таинство. Но, разумеется, священник к нему готовится, не скажешь, что как-то особенно, перед ним никакого правила читать не полагается, оно само в себя включает и канон об исцелении болящих, и другие там.
Но причастие сопутствует соборованию.
Причащаются после соборования. Ну, так, в идеале говоря, как раз в среду пособоровались, а в четверг, так называемый чистый четверг, все православные христиане причащаются с вдохновением особым, потому что это воспоминание Тайной Вечери, день установления Божественной Евхаристии, как раз хорошо предварить максимальными трудами по очищению души своей от грехов. И этому были посвящены предшествующие седмицы Великого Поста, ну и вот соборование. Ну, а так-то это самостоятельное таинство, его не обязательно привязывать, чтобы до там причаститься, после причаститься. Ну, человек, христианин всегда живет с этим причастием, регулярно причащается. Ну, а где уж там по мере потребности или вот по такому постническому чину, порядку ежегодному человек приступает к собору, это отдельная благодать, отдельный таинство.
Отец Лука, мне вот интересно то, что вы сказали, прощаются при этом таинстве забытые или незамеченные грехи. А вот что такое незамеченные? Как можно грех не заметить? Это какой-то незначительный, если только грех. Бывают явные.
У нас треть народа населения матерится, не замечая, что матерится. Вот. Или как-то не считает, что это способ выражения их мыслей и чувств. Вот. И спроси его, согрешал чем-нибудь сегодня? Нет, сегодня точно не согрешал. На выпить денег не было, на пришиб, не пришибить, никого не пришибил, не пришиб. Вот. А то, что там выражался, так это и не замечал за собой. Ну, это уж я немножко утрирую, но понятно, что немало наших, не у всех же такая бодрая совесть и внимательный внутренний взор, который отслеживает все свои грехи и даже грешиночки.
Но это определенный грех, отец Лука, это определенный грех, такие слова произносить, нецензурные.
Просто грех – это тяжчайший грех, это осквернение не только слуха слушателей, но и своей собственной души. Эти потопные глаголы приравнены к богохульству. Не зря в России средневековой за матерную брань человек бывал предаваем смерти. Не церковью, конечно, государством, которое заботилось о благополучии своих верноподданных и о их душевной чистоте. И потому эти черные слова, которые сейчас в обиходе, бедные дети наши из всяких тиктоков оснащаются этими похабными, потопными, безобразными, черными словами с самого начального школьного возраста, цифровизации образования требует интернета в телефоне, ну а там уже пошло-поехало. Это, к сожалению, печальная реальность нашего времени, когда троянским конем технологий в душу детей въезжают совсем не дружественные и не полезные впечатления, глубоко повреждающие душу.
А еще какие могут быть грехи, которые человек мог не заметить?
Осуждение вокруг да около, то и дело мы склонны без милосердия отзываться о ближних наших, без сострадания, без желания и пользы.
Ну, это точно, вот так, да.
Пригвоздить к позорному столбу мимоходом, вовсе не прикусив себе после этого язык, не уколов его иголкой, как советовал Феофан Затворник. Хотите отучиться осуждать, говорит, заведите себе иголку, и как, что как брякните лишнее, сразу колите, быстренько отучитесь. Вот, а во всяком случае, иголка самоукорения для внимательного христианина обязательно. Не то, что мы способны сдержаться в этих обстоятельствах нашей жизни от иногда недоброжелательных высказываний о ближних. Хотя знаю я таких добрых людей, подвижников, от которых не услышишь осуждений. Дружить с такими весьма хорошо. Всяко он милостивно отзывается о всяком ближнем, достойном сострадания или даже тот, кто по всему плох. А тем не менее, не нам суд, не наш суд, а суд Божий, потому и благоразумный осваивает науку воздерживаться от осуждения. Но мы с вами, может быть, не среди лидеров этого движения, и потому приходится помнить хотя бы о том, что мы иногда, и не замечая, оказываемся выдавателями чужих секретов, неуважительно отзывающимися. Ну, а уж сколько мы согрешаем в несвоевременном и не питании, и не исполнении, не сохранении постов, вот, сколько невнимательно дать наша молитва, а ведь молитва без внимания – это полмолитвы, без, вернее, без теплоты сердечной – полмолитвы, а без внимания и вовсе не молитва, а празднословие. Ну и так далее. Ну, сейчас
да, уж мы... и мы не знаем, как по цепочке, к чему это все ведет. Да.
Ну, сейчас у нас не нравственное богословие, да, предметом внимания является, потому что поговорить о грехах можно.
Отец Лука, ну вот еще тогда уточнить. На притаинстве соборования вот эти грехи, они прощаются человеку.
Да, я еще что сотворил. Там есть специальные молитвы о прощении всех грехов, какие у человека, в том числе и забыты на его душе, лежат, потому что в таинстве исповеди прощаются грехи, которые мы помним, исповедуем, открываем, ясно формулируем. Конечно, часто многие завершают из нас исповедь и всеми моими словами, делами, помышлениями, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием, без числа согреши, Господи, прости, забыты мои согрешения, незамеченные за собой. Ну, хорошо сказано, но тем не менее судила церковь отдельное таинство учредить по установлению Божьему, и здесь Христос указывает и на возлияние масла и вина на впавшего в разбойники, и апостол Иаков указывает на то, что если болит ли кто в вас, да призовет пресвитера церковный, да помажет его елеем во имя Господне, и вера, и молитва веры спасет болящего, и если грехи какие сотворил, оставится ему. Конечно, речь идет о кающемся христианине, но при этом и те грехи, которые на его душе остались какими-то незамеченными, сейчас скажу, как называются эти враги детских лагерей, клещами, клещи. Бывает, что только через несколько дней клеща находят у ребеночка. А вот он присосался как-то так потихоньку и кровь пьет. Вот так, вероятно, и действие неисповеданных грехов на душе человека. Она все-таки оставляет душу в поврежденности, в этой еще большей уязвимости для грехов из-за того, что человек не исповедует вовремя, а теперь уже и не может поисповедовать. Но милость Господня простирается до вот этого очищения. И можно провести такое смелое сравнение, что после соборования обновляется состояние человека, как после крещения. Мы вот говорили с вами в прошлый раз, что искупили крещение, выходит христианин, новоявленный, святей всех святых, без единой грешиночки, ни личных грехов нет, ни первородного греха нет. Вот. Ну а дальше уж только инерция греха вновь его подтягивает к этим Богу неугодным словам, делам, помышлениям. И вот соборование, оно получается, что обновляет чистоту нашего первоначального союза с Богом, сообщая нам, верующим, прощение всех согрешений.
Отец Лука, давайте мы сейчас вот поговорим о следующем таинстве. Ну, наверное, можно сказать, это очень радостное таинство венчания.
А мука? Вот. Он многих не заставил. Да, уговариваешь, народ не хочет. А говорят, сейчас не столько надо крестить Русь, сколько венчать Русь. Именно венчанием, как правило, люди уже взрослые возвращаются в церковь, возвращаются к благодатному общению и с церковью, и при общении святых Христовых тайн, потому что вот это безблагодатное, неосвященное сожительство, ну, даже и при наличии государственной регистрации, конечно, никак не являются заменой таинство венчания, Богом установленного в церкви и действительно существенно меняющего для обоих участников брака в них происходящую жизнь. Так что с этим благословением Божьим они уже воистину становятся малой церковью и становится их брак, по словам апостола Павла, свят и ложей супружеской, чтобы ты не подумал, что речь идет только о каком-то дружественном или деловом союзе. И само ложе супружеское, ложе называется уж, конечно, место плотского соединения, плотской близости, радости, взаимной нежности и зачатия детей. И самое это ложе супружеское непорочно, не имеет никакого отношения ни к пороку, ни к греху, ни к чему другому. Вот как бывает на самом деле тогда, когда брак венчан. И тогда и чадо венчанного союза совсем не то же, что вот мы все, ну, многие из нас, порождавшиеся в семьях советских, которые вот только под серпом и молотом скрепляли свои союзы росписью, росчерком пера. Сейчас эта дискуссия еще жива, и многие приравнивают роспись в ЗАГСе с венчанием в церкви с точки зрения, так сказать, христианского союза, что раз христиане расписались, значит, это уже христианский союз. Но, вы знаете ли, мы признаем, конечно же, документы гражданина Российской Федерации, и там написано черным по белому, что я Игорь Ильич, но до тех пор, пока я не принял таинство крещения с именем Игорь, то никаким я Игорем пред Богом не был. И от того, что в паспорте появляется печать о серьезном намерении пожить с этой Марфой Никитишной, одним домом, одной семьей, одним естеством, деток вместе рожать, от того, что государство наши намерения зарегистрировало, это вовсе не освобождает нас, как христиан, от таинства венчания, в котором как раз человеку и подлинно открываются врата, вход в благодатное семейное единство христианское.
Отец Лука, то есть самое главное в таинстве венчания – это то, что двое становятся малой церковью.
Да, это, в общем-то, единение душевно-телесно-духовное. И вообще говорят, что семья – это православная, это обломок рая, потому что в ней и телесное блаженство предусмотрено, и та полнота общения, которая нуждается мужчины без женщины, женщины без мужчины, все-таки приходит, и к тому же становится гораздо удобнее, муж добывает пищу, жена ее готовит, так что как в раю. То есть все есть для телесной радости. Есть душевная радость, потому что она, конечно же, любовь друг к другу делает людей участниками внутренней жизни друг друга, поддерживающими, интересными друг для друга, полезными. И это, конечно, область душевного единства. Ну и, наконец, венчание дает духа единого, кстати, и ангела-хранителя семье. Еще в чине обручения такая специальная молитва произносится: «И ангел твой, Господи, предвидит пред ними во все дни живота их». То есть уже ангел-хранитель супружества также является тем, кто и невидимо пребывает с теми, кто это разумно и благоговейно принимает это таинство.
Отец Лука, ну вот, пожалуй, частый вопрос: возможно ли венчание во второй раз, если, ну, государственная регистрация это уже произошла?
Вы знаете, при многих потерях традиционных в первом тысячелетии порядков для церкви в западном христианстве сохранилось. Ну, может быть, не везде, но, насколько мне известно, в Римо-католичестве, в Италии, благоговейнейшее отношение к браку как к единственному. Так что, говорят, половина страны у них в венчанном браке, а половина не причащается. Это те, кто, не сохранив верности однажды заключенному церковному союзу, ну, живет в какой-то другой ситуации, причащают такого только уже перед смертью, ну, в результате уже каких-то крайних обстоятельств. А такого второго брака не предусмотрено. В православии такое есть, но это касается священства. Священник – единый жены муж. Если его матушка не захочет с ним быть дальше или умрет, то второй жены у священника быть не может. Либо он принимает монашество, либо, женясь вновь, он перестает быть священником. Так что вот эта высота христианского союза очень четко исповедуется вот в этих категориях граждан. А вот у мирян есть такие церковные установления, допускающие в случае потери супруги.
Но в случае смерти или развода?
Смерти телесной или смерти духовной. Ну, развод, он бывает по разным причинам. Поэтому развод как таковой церковь не терпит, никакого развенчания в церкви нет. Но можно потерять свою половину либо вот таким образом в связи с ее смертью, либо в связи с духовной смертью, если человек становится еретиком, если человек становится изменником, если человек становится сумасшедшим, извращенцем или еще каким-то, какие-то нездоровые процессы пришли в каком-то результату, очевидно, вы уже не восстанавливаемой ситуации через покаяние, потому что грехи-то бывают, но за грехом следует и покаяние, раскаяние принимает церковь, и отсеченный член церкви, отсеченный также и часть семейного союза, грехом восстанавливается покаяние. «Примири и соедини Его, святей Твоей Церкви, Христе Иисусе Господе нашим». Молимся мы о кающемся грешнике или о раскающемся в своем каком-то согрешении одного члена семьи. Но если эта ситуация уже не раскаянная, если это ситуация какого-то, вот это, как мы назвали это, духовной смерти, то вторая половина свободна от этого брака, который разрушен под ответственность того, кто как раз и развалил со своей стороны эту семейную святыню, эту семейную твердыню. Для оставшегося свободным благословляется, ну, как уже некоторые средства утешительное и снисходительное, позволяется по благословению правящего архиерея вступление во второй брак. Ну, а в случае уже крайнего обстоятельства, вдруг уже молодой человек, и вот две жены потеряны, и он не виноват, то и третий. Четвертого уже не бывает. Но это, в общем, такая церковная практика, именуется она икономией, то есть всякое снисхождение, некоторое ослабление действующего церковного закона ради пользы церкви, ради пользы спасения. То есть чем лучше будет это второе или третье венчание у человека, чем он останется блудником или будет вовсе пренебрегать церковью в связи со своей необходимостью все-таки жить в каком-то семейном составе.
Отец Лука, я прочитаю вопрос. Может ли христианка венчаться с некрещенным человеком?
Никаким образом это невозможно. Оба участника...
Это от Натальи вопрос.
Да, Наталья, оба участника таинства венчания непременно должны быть православными христианами. А другое дело, что вот синодальный период жизни нашей русской церкви принес такие новшества, как венчание с инославными. Инославными именуются не православные христиане, католики, протестанты и царская семья, браки благородных сословий совершались часто, ну, а в случае царских семей в видах каких-то политических удобств и развития для Отечества. Но эти союзы в том числе совершались между христианами разных конфессий. И это не является святоотеческой традицией, это не является каким-то уставным обстоятельством, но в практику церкви это вошло, и считается, что и сейчас, в общем-то, может не отказать священник венчать христианку с неправославным, или кто уж там из них, но при его намерении воспитывать детей в православии. Ну, того, кто не является православным. Но мне кажется, это все уже, конечно, нововведения такие под влиянием светской власти. И вот, тем не менее, конечно, это не является церковной, святоотеческой традицией. И, конечно же, в ясном, простом, законном порядке вещей, конечно же, православный венчается призван только с православной. И это и есть тот благодатный союз, который мы исповедуем как закон.
Отец Лука, ну вот поступили вопросы, хотя они уже не по этой теме, а о предыдущих таинствах. Но если, может быть, вот быстро. Как быть батюшке, если человек исповедался и признался в убийстве человека? Или, может быть, мы оставим на следующую беседу сложные вопросы?
Ну, кратко можем, там в блиц-темпе. Батюшка читает разрешительную молитву кающемуся грешнику, каким бы грехом он ни совершил, и точно забывает то, что ему было сказано, потому что нигде, никак, ни Христос Бог, исповеданный грех, ни в этой жизни, ни в будущей, не поставит в вину покаявшемуся то, в чем он согрешил и покаялся. Священник не следователь, священник не, в данном случае, не помощник следствию или жертвам каких-либо, он только свидетель Христа, о раскаянии, Богом постановленный, о раскаянии кающегося и о том, что кающемуся искренне Бог прощает согрешение, и об этом свидетельствует разрешительная молитва священника, читаемая над главой покаявшегося.
Вот в оставшиеся несколько секунд я просто хочу уточнить. Отец Лука, вы сказали, что Русь не столько крестить, сколько венчать нужно. Вы имели в виду, что венчать семьи, супружеские так, союзы?
Да, потому что люди живут вот в браке, кто расписанный, кто не расписанный. И это, конечно же, как правило, демонстрирует глубокую оторванность от церковной жизни тех крещенных людей, которые находятся вот в этих состояниях всяких форм сожительства, вот, считая для себя это почему-то удобным, почему-то нормальным, почему-то допустимым. Тогда как тут все черным по белому ясно. Избрал себе спутника, спутницу жизни – вот, да, будете венчаны, а потом уже все остальное. И единство, и близость, и детки, и счастливая жизнь до последнего дня.
То есть исцеление с малого союза должно начинаться. Отец Лука, я благодарю вас за то, что вы были с нами. Я надеюсь, мы еще будем продолжать.
Будьте Богом хранимы. Храни Господь, друзья. Благодарим за ваше внимание.
Всего доброго.